Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 23 февраля. Сегодняшний выпуск вот о чем. Новости с линии фронта от наших корреспондентов. Что рассказали мариупольцы, которые вчера вышли на акцию против российского вторжения? Лукашенко проведет изменения про изменения в Конституции. Зачем он ему? Президент США Джо Байден во время вчерашнего телеобращения заявил, что США вводят первый пакет санкций за признание Владимиром Путиным независимыми государствами группировок ДНР и ЛНР. Просто говоря, Россия просто откусила кусок от территории от Украины, прикрыв это решением о признании республик на Донбассе. Это начало вторжения России на территорию Украины, заявил Байден. По его словам, США уже сейчас заблокируют работу российских Внешэкономбанка и Промсвязьбанка, а также ведут санкции против суверенного долга Российской Федерации. Также санкции коснутся российских элит и членов их семей. Газопровод «Северный поток-2» также не будет двигаться вперед, пообещал лидер США. Британия вслед за этим ввела санкции еще против 5 российских банков, а Евросоюз против 351 члена Госдумы, которые проголосовали за обращение к Путину о признании ОРДЛО. В списке также представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова, главред телеканала «RT» Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Им запрещен въезд в Российскую Федерацию, их активы в Европе будут заморожены. Как в Кремле восприняли мощный санкционный ответ за признание ЛДНР? Как санкции против крупных банков и госдолга повлияют на экономику России? И остановит ли Путина угроза еще более разрушительных санкций, которые ему и пообещал Байден? Об этом поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут экономический обозреватель русской службы «Радио Свобода» Максим Блант, российский политик Лев Шлосберг и американист Александр Филипенко. Наш номер 0800 300 403. Как обычно, ждем ваших звонков. И, как обычно, они бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил введение чрезвычайного положения во всех областях, кроме Донецкой и Луганской. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уточнил, что сегодня будет выступать в Верховной Раде, которая должна утвердить это решение. Данилов пояснил, что дополнительные меры могут предусматривать усиление охраны общественного порядка и критических объектов, ограничение движения транспорта, дополнительный осмотр транспорта, проверку документов у граждан. При этом секретарь СНБО отметил, что в Донецкой и Луганской областях действует отдельный правовой режим, там чрезвычайное положение введено с 2014 года. В целом, по словам Данилова, введенные меры не отразятся радикально на повседневной жизни. Российские гибридные формирования 25 раз сегодня нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в штабе командования Объединенных сил. По данным штаба, обстреляны Новотушковская, Золотое, Попасное, Пивденное, Пески, Светлодарск, Богдановка, Мариуполь. Потерь нет. За минувшие сутки российские гибридные силы 96 раз нарушили режим тишины. Обстрелы фиксировали в почти 40 населенных пунктах. Вследствие обстрелов один украинский военный погиб, шестеро военнослужащих получили ранения и травмы. Группировка ДНР обвинила ВСУ в 66 обстрелах. За минувшие сутки группировка ЛНР заявила о 114 обстрелах. Также там сообщают о гибели двух мирных жителей в селе Березовская. Информации об этом в других источниках пока нет. Красногоровка снова без электроснабжения в результате обстрелов со стороны российских гибридных сил. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области. Город был обесточен накануне вечером. Без света остались около 7 тысяч человек. Спасатели развернули пункт предоставления помощи населению на базе школы номер 5. Здесь жители могут зарядить телефон, согреться, выпить горячие напитки и так далее. Также обеспечено электроснабжение школьной котельной. Размещенные без разрешения Украины российские военные на территории Донецкой и Луганской областей не являются миротворцами. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. По его словам, ООН полностью поддерживает суверенитет Украины и продолжает поддерживать народ Украины посредством гуманитарных операций и усилий по правам человека. При этом генсек организации заявил, что признание Россией группировок ЛДНР нарушает суверенитет Украины и уничтожает Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе. В заключение Гутерреш призвал стороны к немедленному прекращению огня и восстановлению верховенства права. Напомню, 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость группировок ДНР и ЛНР и подписал соответствующие указы. Он поручил Министерству обороны направить войска якобы для поддержания мира. Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от любых поездок в Россию. Гражданам Украины, которые уже находятся на территории страны, рекомендуется немедленно выехать. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Такое решение там объяснили усилением российской агрессии против Украины, что может привести к существенному ограничению возможностей предоставления консульской помощи на территории Российской Федерации. В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, граждане Украины могут обратиться в посольство, а также в консульство в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске. Накануне МИД России объявил об эвакуации своих дипломатов из Украины для защиты их жизни и безопасности. Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт поддерживаемого Россией главы группировки ДНР Дениса Пушилина. При попытке зайти на него появляется сообщение: «Этот аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества». Ранее, напомню, также были удалены каналы группировок ДНР и ЛНР, в частности, канал так называемого Министерства информации ДНР, ГТРК и ЛНР, Луганский информационный центр и другие. 25 062 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки, об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 1523 человека заболели ковидом, 18 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 701 новый случай заражения, 11 летальных. А в отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки выявили 281 новый случай заражения коронавирусом, 8 человек умерли от осложнений. В Ордо 1843 заболевших и 17 умерших. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 24 февраля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет дождь с мокрым снегом, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью от 0 до 2, днем от 3 до 5 градусов тепла.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
С этой секунды с нами слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Мы обсудим вчерашний первый пакет санкций, который ввел президент США Джо Байден. По его словам, США заблокируется деятельность двух одних из крупнейших российских банков, Внешэкономбанка и Промсвязьбанка, а также ведут санкции против суверенного долга Российской Федерации и нескольких ключевых персонажей российской политики. К санкциям присоединилась также Британия, и Евросоюз ввел санкции против членов Государственной Думы, которые голосовали за обращение к Владимиру Путину с просьбой признать группировки ДНР и ЛНР государствами. В список Евросоюза попали также и известные достаточно в медиаполе российские персоны. Это представитель МИДа Российской Федерации Мария Захарова, главред RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. У некоторых из них действительно есть активы на территории Европейского Союза. В студии мы поговорим о том, как в Кремле восприняли вот такой вот достаточно мощный пакет санкций против Российской Федерации за признание группировок ЛДНР. Как эти санкции против крупных российских банков и российского госдолга повлияют на финансовую систему и экономическую систему Российской Федерации? И остановит ли Путина угроза еще более разрушительных санкций, которые вчера также в своем видеообращении анонсировал президент США Джо Байден? У нас в гостях будут экономические обозреватели русской службы «Радио Свобода» Максим Блант, российский политик Лев Шлосберг и американист Александра Филипенко. Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Ждем ваших звонков.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Ну а на линии соприкосновения работают корреспонденты «Донбасс. Реалии» и постоянно собирают информацию о том, что сейчас происходит на линии соприкосновения, судя по штабам операции, отчетам штаба операции «Объединенных сил». Обстрелы со стороны российских гибридных сил не утихают. В Маринке, например, сегодня утром ликвидировали последствия обстрела 122-м калибром, который произошел накануне. Когда там уже сегодня работала наша корреспондентка Ольга Миленчук, по соседней Красногоровке опять были попадания артиллерии 152 миллиметра. Оля с нами на скайп-связи, расскажет, что там происходит сегодня. Привет.
Добрый вечер. В Красногоровке и в Маринке ситуация довольно-таки удручающая. В Маринке был ранен местный житель. Прямое попадание было в его дом. Он потерял, как говорят врачи, около 2 литров крови. Чудом остался жив, потому что быстро приехала скорая. Разрушено 5 или 6 домов в разной степени. 2 дома не подлежат восстановлению. Это в Марьинке.
Что по Красногоровке? Я так понимаю, когда ты работала в Марьинке, Красногоровка попала под обстрел. Насколько там все серьезно?
Да, по Красногоровке тоже были обстрелы. Точно непонятно, попало ли что-то в жилой сектор или только по близлежащим позициям вооруженных сил Украины. Но приходы были такие довольно громкие, хлопки. И военные, которые находились с нами, но, ну, в общем, немножко рядом, так скажем, да. Они говорят, что да, это 152-й калибр, слышно, узнали по звуку.
Оля, а что говорят вообще сейчас военные, ну, про интенсивность этих обстрелов? Маленькая Красногоровка, они ведь притык к оккупированному Донецку, они всегда были горячими точками, да, ну, а сейчас там еще стало горячее. И, ну, и сразу же вдогонку вопрос, как вот пострадавшие гражданские тоже оценивают то, что сейчас происходит на линии соприкосновения?
Гражданские в шоке. Я освещаю события с 2014 года. Я давно не видела у людей такой паники. Люди действительно очень сильно напуганы. В Красногоровке вот таких прям жестких обстрелов массивных не помнят с 2015 года. Это я говорю о гражданском населении. И мы сегодня наблюдали, как людей даже эвакуировали из их домов, потому что, ну, находиться там действительно небезопасно. А не всех, но те, чьи дома пострадали, те эвакуируются. А что касается военных, ну, последние несколько дней с 16-17 февраля плотность огня по позициям ВСУ очень интенсивная. Она сохраняется не только в Красногоровке, Марьинке, но и фронта. И вот сейчас мы видим кадры. Это Марьинка, дом, куда прилетел снаряд вчера около 19 вечера, около 7 вечера. И вот, собственно, этих людей как раз при нас эвакуировали. Они всю ночь просидели в подвале, боялись выйти, хотя обстрелов именно ночью сегодня не было. И вот утром они эвакуировались.
Я так понимаю, я вот смотрел еще кусочки, которые ты присылала нашему проекту. Там один из пострадавших семей, одна из пострадавших семей во второй раз уже переезжает, во второй раз у них разрушен дом, да, за период войны на Донбассе?
На самом деле такая история у всех, чьи дома сегодня были разрушены, вчера точнее. Да, действительно, просто люди, получается, по своим населенным пунктам перемещаются, либо были раньше жили на территории, сейчас подконтрольной российским гибридным силам, разрушен, и здесь тоже. То есть это люди, которые пострадали от происходящего, но не единожды.
Спасибо, Оля, береги себя. Ольга Мельянчук, корреспондент радио «Донбасс Реалии», работает сейчас на линии соприкосновения, была в Марьинке и Красногоровке. К нам присоединяется еще один мой коллега Марьян Кушнир, «Трехизбинка». Была под огнем градов реактивная система залпового огня. По отчетам военных, более 100 снарядов туда попало. Марьян сейчас с нами по скайп-связи. Привет, Марьян. Ну, расскажи, что там происходит сейчас?
Вітаю. Я зараз, до речі, перебуваю в районі Золотого. За моєю спиною, бачите, щось от я попробую показати, горить. І для мене поки що це загадка. А тут сьогодні, знаю, теж працювала артилерія. Я був в Трьохізбинці сьогодні, де відпрацювали вчора гради по позиціях Збройних сил України. І не тільки, але й потрапили до цивільних. Там є руйнування помешкань та будинків. В деяких з них ніхто не проживав, але ми поспілкувалися з місцевими, яким довелося переховуватися у підвалах. Їх забрали до себе військові, і вони їх оберігали. Тобто їм залишається тепер жити в підвалах, оскільки я знаю, що буквально ми від'їхали кілька годин, і туди одразу знову ж таки полетіли гради. Гради – це бойова машина БМ-21 РСЗО, тобто це реактивні снаряди залпового вогню. І знаємо, що по щастю стріляли. От зараз по Трьохізбинці, Муратове. І ці системи давно вже не задіювалися в ході бойових дій на Донбасі. І унікальним є те, що їх активно зараз приміняють. І я бачив навіть цифри в те, що загалом випустили по українській території, по контрольованій Києву території, близько 200 снарядів бойової машини. І, власне, руйнування не є настільки критичними, я би сказав, але потрапило в 5-поверхівку, в квартиру, її дещо зруйнувало, але сусідні квартири залишилися цілими. Разом з тим, люди налякані і бояться, що буде продовження.
Мар'ян, ти працюєш до лінії соприкосновення. Опиши, пожалуйста, атмосферу. Ну, от теж настроєння людей, настроєння воєнних, тому що многие сейчас нас смотрят, наверное, із подконтрольної Україні території, вглубь, так сказать, в тилу, да, і со всього мира. Що це таке?
В першу чергу скажу про військових. Ми сьогодні з ними поспілкувалися, і вони кажуть, що такі речі відбуваються виключно тому, що контрольовані Росією сили хочуть посіяти паніку серед військових, знизити їхнє морально-психологічне забезпечення. Утім, він каже, що це не вдається ні градами, ні снарядами, ні будь-якими іншими системами. Військові готові захищати територіальну цілісність України, і готові вони не лише зараз, чи під час загострення, вони були готові уже давно, відколи взяли до рук автомати і підписали контракт. Ну, а щодо говорити щодо місцевих, то частина, знову ж таки, думки розділяються. Частина каже, що це чергові провокації, постріляють і все пройде. А інша частина просить елементарно, каже, нам треба миру, потрібно це все завершувати і потрібно припиняти. Однак, як бачимо, по останнім зведенням, по тому, що відбувається у мене за спиною, чи, зокрема, по тому, що я сьогодні знімав і розповідав, миром тут поки не пахне.
Будь аккуратен, Мар'ян. Мар'ян Кушнир, мой коллега, который работает сейчас на линии соприкосновения. Еще один мой коллега Сергей Гроботенко работал сегодня в Песках Донецкой области. Нам часто проекту радио «Донбасс Реалии» сообщают донечане о выстрелах с западных окраин города последние пять дней об очень интенсивном огне. Видимо, все это прилетает как раз в район Донецкого аэропорта и Пески там рядом. Сергей, привет. Это правда? Туда стреляют российские гибридные силы из Донецка?
Добрый день. Да, действительно, бойцы батальона «Сармат», мы были сегодня у них на позициях, передовые позиции, чтобы понимали наши слушатели, это около 800 метров до взлетно-посадочной полосы Донецкого аэропорта. И с четверга там ситуация обострилась, военные говорят, что стреляют из 120-х минометов, крупнокалиберная артиллерия. На днях даже прилетали грады, и особо вот в последнее время активизировались диверсионные группы, вот они сейчас прощупывают оборону украинской армии.
Какая обстановка сейчас?
Вот, и да. Еще хочу отметить, что вчера мины, которые были выпущены гибридными силами России, они приземлились на окраине села Первомайское, оно как раз перед Песками, то есть получается боеприпасы, они перелетели село и приземлились вот на окраине частного сектора. Никто не пострадал, но тем не менее несколько домов посекло осколками. Местный житель нам показал вот воронки от этих боеприпасов и такой вот факт, что осколками перебило провод, по которому подается электричество. Жители Первомайского звонили в Авдеевку, пытались вызвать электриков, но те сказали, вам какая-то инструкция по безопасности, мы к вам не поедем. Ну, поэтому людям пришлось самостоятельно как-то скручивать провода, чтобы обеспечить себя светом.
Сергей, как выглядят сейчас Пески? Это горячая точка, многолетняя. Там живут люди или только позиции вооруженных сил?
Военные говорят, что там сейчас осталось 11 человек. Ну, Пески – это апокалипсис. Это разбитые, разрушенные дома, детские игрушки, которые валяются по земле. И там сейчас очень много развелось собак и кошек. И вот их военные подкармливают, они буквально вот за ними по пятам ходят. То есть это... Когда я там был, это были отдаленные звуки взрывов, животные, военные и разбитые дома. Вот такая картина.
Спасибо, Сергей. Сергей Горбатенко, мой коллега, включался к нам. Будь осторожен там на линии фронта. Ждем от тебя материалов, происходящих вдоль линии соприкосновения. О том, какая обстановка в Донецке сегодня, нам рассказывают очевидцы. Цитата. У нас центр города полупустой, парней гребут с остановок, многие отсиживаются дома, движения в городе почти нет, третий день нет воды. Также вы можете вот связаться с нашим проектом через социальные сети, через нашу почту, через наш автоответчик, который такой же, как и номер прямого эфира 0800-300-403. Подождите звукового сигнала, дождитесь и говорите, если хотите сообщить о происходящем на неподконтрольной территории.
Наш автоответчик 0800-300-403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Вчера мариупольцы вышли на театральную площадь города из-за военных событий. Давайте послушаем, что они рассказали нашему корреспонденту.
Я з Маріуполя, я із Східного. Нас бомбили. Рядом у мене там блокпост, так що. Для мене вони вороги з 14-го року, і це вже не відмити, ні. Вони вороги. Вони забрали дуже багато тих дітей наших, яких ми знали. Ні. Ми пройшли через госпіталя, скільки було поранених. Ні.
Ну це ж не вчора сталося, це набагато раніше. Просто хочу сказати, що ми готові дати відсіч ворогу і захищати своє місто і свою країну. Не може ніякого з ворогом бути єднання. Це агресор. Росія – це агресор, країна-агресор.
Ми дуже всі переживаємо за те, що відбувається між нашими країнами, але ми розуміємо, що руководство Кремля дійшло до крайньої точки на... накрутили такого, надо было что-то делать. Я думаю, что это их пук последний. И все будет Украина. Слава Украине!
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Студия. Президент США Джо Байден во время вчерашнего телеобращения заявил, что США вводят первый пакет санкций за признание Владимиром Путиным так называемыми независимыми государствами группировок ДНР и ЛНР на Донбассе. Цитата. «Просто говоря, Россия откусила кусок территории от Украины, прикрыв это решением о признании республик на Донбассе. Это начало вторжения России на территорию Украины», заявил Байден. По его словам, США уже сейчас заблокируют работу российских внешэкономбанка и промсвязь. Банка, а также ведут санкции против суверенного долга Российской Федерации. Также санкции коснутся российских элит и членов их семей. Например, в этом списке сразу же появились сын главы Федеральной службы безопасности Российской Федерации Денис Бортников, председатель Совета директоров Промсвязьбанка, вот этого загадочного Military Bank, военного банка, о котором сказал Джозеф Байден, Петра Фродкова. Этот банк, по данным открытых источников, в принципе, даже обслуживает Минобороны Российской Федерации. Вот именно там Минобороны держит свои счета, а также санкции против замглавы офиса Путина Владимира Кириенко. Газопровод «Северный поток-2» также не будет двигаться вперед, пообещал лидер США. Ну и до этого мы слышали, как в самой Германии канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что сертификация этого газопровода приостановлена, значит, что она не состоится ни летом, ни вообще, возможно, в этом году. Британия ввела санкции еще против 5 российских банков, а Евросоюз против 351 члена Государственной Думы Российской Федерации, которые проголосовали за обращение к Владимиру Путину о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как мы помним, это решение было принято единогласно, как и единогласно было принято решение о договорах между Российской Федерацией и так называемыми республиками. В этом списке также оказались представители МИДа Российской Федерации Мария Захарова, главред РТ Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Им запрещен въезд в Российскую Федерацию, их активы в Европе будут заморожены. Наверное, наиболее это заденет Владимира Соловьева, у которого, по сообщениям СМИ, есть определенные активы в Италии, именно несколько вилл. Как в Кремле восприняли мощный санкционный ответ за признание группировок ЛДНР, как санкции против крупных банков и госдолга повлияют на экономику Российской Федерации и остановит ли Путин угрозу еще более разрушительных санкций, которые ему пообещал Байден? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами по телефону экономический обозреватель Русской службы Радио Свобода, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант. Господин Блант, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Присоединится к нашему разговору Лев Шлосберг, российский политик, член федерального политкомитета партии «Яблоко», и Александра Филипенко, американист. Обращаюсь к нашим слушателям. Присоединяйтесь и вы, друзья. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Конечно же, больше всего будем рады голосу с неподконтрольных частей. Максим, ну давайте постараемся объяснить нашим слушателям и зрителям, что означают вот эти вот санкции, введенные Америкой против России за признание группировок ЛДНР. Ну вот круче всего, грознее всего звучат санкции против суверенного долга Российской Федерации. Поясните, пожалуйста, что это такое?
Ну, пока санкции против суверенного долга уже США вводили, и до настоящего момента всем американским гражданам и организациям было запрещено покупать на первичном размещении государственные облигации Российской Федерации. Сейчас это все распространилось и на вторичный рынок. Соответственно, те крупные фонды и банки, и держатели облигаций, у которых они были, американские, должны будут их продать. Ну, соответственно, это в некоторой степени повлияет на курс рубля и на доходность еврооблигаций Российской Федерации. Но должен сказать, что это не самое страшное из того, что было в пакете Байдена. И пока вот те меры, которые были приняты, это такой предупредительный выстрел в воздух скорее, потому что и Байден об этом неоднократно говорил, что это только самый первый пакет санкций, который ждет Россию из-за агрессии в отношении Украины.
Максим, давайте еще немножко поясним. А вот зачем Россия пользовалась этим инструментом? Да, выпускала облигации, их выкупали вот во всем мире. Россия получала определенные деньги. Как вот это вот работало? Насколько эффективно, насколько вообще Москва использовала этот финансовый инструмент, суверенный долг?
Ну, вообще, это суверенный долг имеет все страны в мире, без исключения, за исключением разве что Северной Кореи. Вот. В российском случае внешний долг, он очень маленький по сравнению со всеми другими странами. Вот. И если в 2000, например, году проблема госдолга стояла очень сильной, очень резкой, то после, скажем так, того, как цены на нефть выросли в несколько раз по сравнению с 2000 годом, Россия оказалась в состоянии погасить все свои внешние обязательства. И сейчас вот этот внешний долг, он нужен скорее для того, чтобы просто рынок существовал. Да? Для России это совсем не критичная штука. В запасах и в международных запасах Центрального банка и в фонде национального благосостояния, который является резервом правительства, валюты хватает с избытком и для того, чтобы погасить все текущие обязательства Российской Федерации, и для того, чтобы обеспечивать в течение нескольких месяцев импорт. Поэтому это такая вот штука довольно бессмысленная. Ну, вот для того, чтобы был такой инструмент и была возможность у России занимать, размещаются вот эти облигации.
А насколько это может повлиять?
Очень маленькая.
Насколько это может повлиять на курс рубля, как вы считаете, Максим?
Ну, уже сейчас повлияло на курс рубля, но, опять же, доля нерезидентов в российском госдолге. Ведь речь идет не только о тех облигациях, которые выпускались в долларах. Да? Речь вообще обо всем госдолге России, как в том числе и в рублях номинированном. Вот сейчас была бы очень привлекательная ситуация для иностранных инвесторов из-за того, что в России ставка рефинансирования очень высокая. Скажем, в США и Европе до сих пор нулевая. Очень выгодно было брать в долларах или евро практически бесплатно кредит, переводить его в рубли и размещать в российские гособлигации под высокий процент. Ну, сейчас вот 9,5, с учетом рыночного дисконта уже выше 10%. То есть фактически вы 10% получали просто так. Вот нынешняя мера, она от этих иностранцев, которые таким вот образом зарабатывали деньги, с рынка убирает. Но остаются госбанки. В принципе, вот ни для одной страны мира сейчас, после того, как появились возможности выкупа гособлигаций на баланс центральных банков, которыми пользуются практически все развитые страны, но это не самая большая проблема госдолг. Поэтому пока это, вот я говорю, предупредительный выстрел.
Предупредительный выстрел. А вот эти банки, вот эти вот Веб-банк и Промсвязьбанк, сообщается, что Веб владеет активами на 55 миллиардов долларов. Это один из пяти крупнейших банков России. Он как раз обслуживает этот суверенный долг Российской Федерации, финансирует экспорт, национальные экономические проекты страны, в частности, в части критической инфраструктуры. И не только вот внешэкономбанк, но и его дочки попали под санкции. Ну и Промсвязьбанк, который который тоже сообщается, является главным источником финансирования русской армии, Минобороны и компании оборонного сектора, обслуживает около 70% оборонных контрактов. Как эти американские ограничения коснутся на этих банков, ну и, соответственно, как это отразится на финансовой системе России?
Ну, должен вас разочаровать, никак не отразится, если мы говорим про Промсвязьбанк. Это действительно опорный банк Министерства обороны, через него финансируется гособоронзаказ, и российские компании, которые работают в оборонном секторе, и так уже в значительной части под санкциями находятся, поэтому там система защиты эшелонированная, ну, от санкций. И естественно, что никакими иностранными кредитами, ну, за исключением, что разве денег от покупателей российского оружия, ну, там не присутствует. А это тоже компании и страны, которые в любой момент могут оказаться под американскими санкциями. Ну, там, от сирийских, возможно, иранских. Вот, поэтому Промсвязьбанк на российской экономике ограничения в его отношении никак не скажет. Вообще финансовый сектор в России с 2014 года выстраивалась такая эшелонированная оборона для того, чтобы защитить его от любых санкций.
Готовились, да, Максим?
А что вы говорите?
Готовились к подобному развитию событий.
Да, безусловно, конечно, конечно. Ведь о том, что Россию отключат от СВИФТ, говорится там с 2015 года. Поэтому вот с 2014-2015 года и Центральный банк, и Минфин, и там вот все, кто имеет к этому хоть какое-то отношение, готовились к тому, что против России будут введены санкции в финансовом секторе. Поэтому сейчас вот влияние этих санкций, оно достаточно ограничено.
Вы вот коснулись
веба.
Да-да-да, продолжайте.
Немножко другая история. Да, веб — это такая структура, госкорпорация, это не совсем банк. В качестве банка он обанкротился еще в 2016 году. Его обанкротило даже не столько кризис, который был связан с оккупацией Крыма и части территории Украины, сколько Олимпиада. Потому что на веб повесили все олимпийские кредиты, которые разворовали остальные российские олигархи. Вот. Поэтому его довольно сильно мощно реструктурировали, накачали туда новых денег и сделали его таким институтом развития. Соответственно, вот тут для российской экономики есть довольно ущерб, серьезный ущерб, потому что как раз про веб никто не думал, что кто-то решится и будет против веба вводить санкции. Ну, во-первых, потому что веб является оператором по российскому госдолгу, и если иностранные кредиторы хотят, чтобы Россия, да, платила по долгам, то, в общем, веб трогать не очень хорошо, и как раз из-за этого Федеральное казначейство США выпустило специальную лицензию, которая позволяет вебу обслуживать российский внешний долг. Но как институт развития веб уже работать вряд ли сможет, потому что для развития России требуется такая штука, как импорт технологий. И вот в этом направлении как раз, а там довольно много структур, которые занимались поддержкой российского экспорта и импортом технологий. Вот тут, конечно, ущерб нужно еще оценивать. Это может быть серьезный такой удар. Но, с другой стороны, ну, перейдет это в видение какой-то другой структуры, которая пока еще не под санкциями.
Побудьте, пожалуйста, с нами, Максим. Еще есть к вам несколько вопросов, если это возможно.
Да,
Максим Блант, обозреватель русской службы радио «Свобода», ведущий программы «Деньги на свободе». К нашему разговору американист Александра Филипенко присоединяется по телефону. Александра, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Александра, ну вот вчерашнее заявление Джозефа Байдена, как вы думаете, если дело пойдет дальше и не испугает вот такие вот санкции, демонстрация политической воли Белого дома Владимира Путина, Байден решится на серьезные, действительно серьезные санкции, которые ударят и, возможно, по американской экономике, то есть готов ли он идти до конца, вводить весь этот подготовленный пакет санкций, если Россия решится на повторное вторжение? Ну, точнее, если пойдет дальше, потому что по логике Америки это повторное вторжение уже случилось.
Ну, судя по всему, да. И, судя по всему, не случайно этот пакет санкций не такой, так скажем, серьезный, как можно было бы ожидать, поскольку и госсекретарь Блинкен, и другие официальные лица США уже заявляли о том, что они намеренно не подвергают сейчас Россию всем возможным санкциям для того, чтобы как раз был рычаг давления. Поэтому, безусловно, будет эта готовность, что можно явно вынести из вчерашнего выступления президента Байдена, это то, что для США очень важно единство всех американских союзников, в том числе Евросоюза, ну и, вот, собственно говоря, всех членов Североатлантического альянса. Это сейчас для США принципиально важно, поэтому Джо Байден не торопился называть какие-то определенные санкции, он не торопился говорить о том, что именно это будет. Ему важно было вот получить одобрение явно своих союзников. Поэтому, да, судя по всему, они готовы пойти дальше и сделать все как раз для того, чтобы, ну, предотвратить ухудшение, еще дальнейшее ухудшение отношений, но готовы идти дальше, это совершенно явно.
Александра, а есть какие-то догадки, вот есть какие-то утечки, вроде Reuters опубликовал, что США готовы пойти на ограничение технологических товаров американского иностранного производства в Российскую Федерацию. Что это может быть, вот эти вот более разрушительные санкции, как вы считаете? Что обсуждается, может быть, американская прессе или какие-то сигналы посылаются?
Ну, в принципе, то, о чем говорил Жозеф Боррель, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, это личные санкции в первую очередь, и, наверное, это те санкции, которые, о которых давным-давно говорили сторонники Алексея Навального. В первую очередь, это личные санкции, направленные на окружение Владимира Путина. Поэтому здесь скорее стоит говорить не о тех самых секторальных санкциях, про которые мы говорили раньше, предполагая, что американские конгрессмены не пойдут на то, чтобы лично ударять по разным, ну, скажем, приближенным олигархам к президенту, к российскому президенту. Но мы знаем, что уже в течение вчерашнего дня российские олигархи, близкие к Путину, ну, там, например, как Вагит Алекперов, владелец Лукойла, он потерял около миллиарда долларов, Леонид Михельсон, владелец Новатека, тоже там за 900 миллионов долларов, Геннадий Тимченко за 900 миллионов долларов, Владимир Потанин за 700 миллионов долларов и так далее. То есть, судя по всему, это в первую очередь будут личные санкции, продолжение, усиление этих личных санкций. И, судя по всему, американские конгрессмены готовы идти по тому пути, который им предлагали сторонники Алексея Навального, ну, выступая неоднократно в Конгрессе.
Спасибо большое, Александра. Александра Филипенко, американист, была с нами на прямой телефонной связи. Ну, действительно, сейчас в Америке, сообщает Bloomberg, критикуются такие слабые, по их мнению, санкции. Особенно, конечно же, республиканцы, оппоненты правящей сейчас партии в Соединенных Штатах Америки. С нами российский политик, член Федерального политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Господин Шлосберг, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, вот это вот вчерашнее выступление Джозефа Байдена и введение таких санкций и обещание ввести незамедлительно, без раздумий, новые санкции, в Кремле это ожидали? Владимир Путин был удивлен?
Знаете, я не являюсь представителем Путина и не являюсь представителем Байдена. Поэтому мне сложно сейчас предположить, что творится у них в головах. Я предполагаю, что некая экономическая модель изоляции России от внешнего мира, дополнительной изоляции после новых санкций была в правительстве России достаточно детально просчитана. Об этом говорил на заседании Совета Безопасности Мишустин, открыв, можно сказать, секрет Полишинеля, что правительство несколько месяцев готовилось к признанию ДНР и ЛНР. И, мне кажется, вопрос ожидаемых санкций давно ушел на второй план. То есть Россия готова к самоизоляции, готова к выходу из мирового экономического пространства, и все подчинено политике. То есть Россия сейчас не принимает рациональных экономических решений, рациональных психологических решений, рациональных политических решений. Все подчинено конкретным прикладным политическим задачам, насколько эти задачи логичны, естественны, насколько они соответствуют стратегическим национальным интересам российского общества, этот вопрос не стоит. Выполняется конкретный план Владимира Путина. Этот план очень простой и он очень печальный. Это разрушение Украины. Все, что способствует выполнению этого плана, считается полезным. Все последствия выполнения этого плана, в том числе и экономические последствия, считаются допустимыми. Поэтому, мне кажется, не произошло никаких вещей, которые были бы для России, для российского правительства, для Путина неожиданными.
Лев, ну тогда логичный вопрос. А есть ли что-то вообще в санкционных рычагах, что может остановить Владимира Путина от реализации этих планов, или готовы идти до последнего?
Я думаю, что никакие санкции Путина не остановят, вот просто никакие. А поскольку им принято принципиальное политическое решение, Украины не должно быть. Он выполняет это решение. Вся система российской государственной власти выполняет это решение. Мне трудно предположить, какие виды санкций могли бы заставить Путина изменить свое решение. И мне сложно сейчас представить, какой диалог, политический диалог по содержанию должен вестись с Россией для того, чтобы вообще остановить тот кошмар, который сейчас творится. Потому что, на мой взгляд, сейчас ключевым известием, самой важной новостью последних двух суток является не новость об американских санкциях, а новость о том, что Россия считает, что признала Донецкую и Луганскую так называемые народные республики в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Вот это новость номер один. То есть речь не идет о фактически сложившейся после очень кровопролитных событий линии разъединения или линии соприкосновения, по-разному ее называют. Речь идет о том, что примерно еще две трети территории Украины с этого момента Россия признает территорией ДНР и ЛНР, и, соответственно, российские войска, которые вошли на эту территорию, могут содействовать властям ДНР и ЛНР в доведении фактических границ этих двух террористических образований до административных границ украинских регионов. Вот это самая главная опасность, это самые главные риски, потому что я не исключаю, что приказ о силовом вторжении на территории, которая является украинскими и де-факто, и де-юре, и контролируется Украиной, может быть отдан в зависимости от тех или иных событий. Я бы сейчас смотрел не на выступление Байдена, а смотрел на выступление Путина, которое состоялось вчера. Во-первых, там, где он подтвердил, что ратификация соглашений и его указы о государственном признании имеют в виду ту территорию, точнее, те территории, которые обозначены в конституциях этих псевдогосударств. Я обратил бы внимание на ответ Путина на вопрос о том, докуда могут дойти войска, что время покажет, жизнь покажет. Это означает то, что под угрозой вся территория Украины. Я обратил бы также внимание на ответ Путина, связанный с тем, каким образом будут фиксироваться позиции сторон в переговорах по этим территориям. Вот он объявил ультиматум, в частности, ультиматум Зеленскому, что должен быть признан референдум в Крыму и вхождение Крыма в состав России. Также он объявил о том, что необходима демилитаризация Украины, необходимо официальное заявление о невхождении Украины в НАТО, но осталось только сказать, что Украина должна попроситься в Россию. Все остальное Путин сказал. Это была публичная пощечина Зеленскому. Я не думаю, что кто-то в окружении Путина предполагает, что такой ультиматум может быть не только принят, но и вообще рассмотрен всерьез. Но тем не менее, вот базовая, если так можно сказать, как ни дико это звучит, переговорная позиция.
Лев Маркович, сегодня этот главарь группировки ДНР сказал о том, что пока не ко времени освобождения, в кавычках, свободных территорий Донецкой области. Да и сам Путин вчера сказал о том, что в будущем, вполне возможно, будут переговоры какие-то между вот этими независимыми республиками и Украина, передача, возможно, вот этих вот территорий. Ну, то есть какие-то экивоки, да, сейчас происходят, не заявляет прямо в Кремле, что готовы помочь этим республикам освободить Донецкую и Луганскую области.
Смотрите, буквально за 2 месяца мир прошел огромный путь. Я сейчас не возвращаюсь к знаменитым статьям Путина и Медведева, июльской и октябрьской, оскорбительно для Украины, Напомню только, что в путинской статье 12 июля было сказано напрямую по отношению к Украине, с чем пришли в Россию, с тем и уходите. То есть ни с чем, в понимании Путина. И в своем огромном часовом выступлении 21 февраля он это подтвердил. Украины в его понимании нет. Это ошибка большевиков, ошибка Ленина. Затем у Медведева было абсолютно хамское высказывание о том, что нет никакого смысла иметь дело с нынешним руководством Украины. А затем начались главные события. 17 декабря МИД России от лица Путина предъявил письменный ультиматум США и НАТО, в результате которого ожидался ответ, письменный ответ о нерасширении НАТО на восток, конкретно о невхождении в НАТО ни в какой перспективе ни Украины, ни Грузии. Ответ на этот ультиматум не было долго, больше месяца. Затем в Госдуме появилась шальная, как казалось на первый взгляд, безумным языком написанная, просто сумасшедшая инициатива о признании ДНР и ЛНР, проект обращения Госдумы к Путину. Подан в Госдуму он был, хочу обратить ваше внимание, в те же дни, когда МИД послал ультиматум в США и НАТО, а зарегистрировали его на сайте Думы ровно через месяц, в середине января, когда стало понятно, что письменного ответа нет. И выдвинули эту шахматную фигуру на доску. И когда ответа не было еще какое-то время, стало понятно, что эта инициатива будет рассматриваться всерьез. И если бы кого-то, вот, я не знаю, кого угодно, из политических аналитиков, из политиков, всего лишь в начале декабря спросили, признает ли Путин ДНР, ЛНР, 99% сказали бы, что это невозможно.
Соглашусь с вами, да, это все теоретизирование было.
Сейчас вот эти абсолютно отмороженные люди, которые, строго говоря, уголовники, их дела должен рассматривать международный трибунал и украинский высший суд. И эти люди говорят, что нет, сейчас нам эти куски мяса не нужны, это не означает то, что завтра они не скажут что-то другое. То есть я сейчас исхожу из того, что на территорию Украины введены российские войска. И ДНР, и ЛНР – это суверенная территория Украины, это признается всеми международными организациями. Это до утра, буквально до утра 21 февраля признавала Российская Федерация. Более того, хочу напомнить, что и пресс-секретарь Путина Песков, которого нельзя не назвать осведомленным человеком, высказывался о том, что признание ДНР, ЛНР – это странная инициатива, которая не рассматривается. Российский МИД не подтверждал таких намерений до последней минуты. Поэтому все, что говорят люди, занимающиеся информационным прикрытием, это в чистом виде спецоперация прикрытия. Не стоит ничего, вообще ничего. Ни слов, которые эту позицию выражают, ни листов бумаги, на которых она может быть написана. Ничего не стоят эти слова. Я вижу ситуацию так, как она развивается. Стремительность развития ситуации колоссальна. Я не смотрю российское пропагандистское телевидение, но вот сегодня Тихон Зятко, главный редактор российского, единственного сохранившегося независимого телеканала «Дождь», опубликовал у себя в своем телеграм-канале скрин с экрана канала «Россия-1». Это ВГТРК, это главный государственный канал России. И там иллюстрация к выступлению Путина об истории Украины. Что подарил Ленин, что подарил Сталин, что подарил Хрущев. То есть показана территория Украины, которой нет. И это прямая карта военных действий. Это не что-то, это не просто издевка, это не просто попытка поддержать выступление Путина. Это прямая карта военных действий. Поэтому, на мой взгляд, сейчас нужно понимать, каким образом мир будет реагировать на полностью изменившуюся ситуацию. Ситуация изменилась настолько, что не все еще это осознали. Вот мне приходилось уже это высказывать буквально 21 числа вечером, но я сейчас это хочу еще раз повторить. 21 февраля 2022 года завершила свой жизненный путь антигитлеровская коалиция, созданная во время Второй мировой войны. В этой антигитлеровской коалиции участвовали 43 государства на момент завершения войны против Японии. Во главе этой антигитлеровской коалиции стояли СССР, США, Великобритания и Франция, наиболее видные участники антигитлеровской коалиции. На основе этой коалиции после войны была создана Организация Объединенных Наций, главной целью которой было предотвращение глобальных войн и конфликтов с учетом страшного опыта Второй мировой войны. И что сделала Организация Объединенных Наций для защиты и сохранения Украины? У нее ничего не получилось. Что сделала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе для этой же цели? Ничего не получилось. И это означает то, что вся международная конструкция всех надгосударственных отношений, конструкция регулирования мира, конструкция предотвращения войн, она рассыпалась. Первый удар все международные институты получили в 2014 году, при аннексии Крыма. И вот спустя практически 8 лет второй удар, и он окончательный, он смертельный. Вопрос не в ликвидации Минских соглашений. Вопрос в том, что все международные институты ничего не смогли сделать, оказались бессильны перед этим новым мироустройством, которое в одностороннем порядке сейчас организует Путин. Это же не только для Украины, это для всего мира. И я уверен, что потребуется время, потребуется значительное время, чтобы мировое сообщество поняло, что изменилось все. Вот просто это новая страница в мировой истории. Чем она может завершиться? Никто сейчас не может предсказать. Посмотрите, вчера, по-моему, высказался министр, простите, иностранных дел России Сергей Лавров, который сказал, что уважение суверенитета и признание суверенитета заслуживают только те страны и те органы власти, которые с уважением относятся ко всем, без исключения, жителям своей страны. Имея в виду напрямую, что Россия не намерена уважать суверенитет Украины, поскольку считает, что украинские власти без уважения относятся к части жителей Украины.
Понятно.
Как можно дойти очень далеко.
Да. Лев Маркович, еще один вопрос к вам хотел успеть задать. Вот Блинкин отказался от встречи с так называемым, как сказали, российским министром иностранных дел. Ну и, соответственно, Байден не видит причин для встречи с Путиным. Вы поддерживаете такое решение американской стороны прекратить дипломатические контакты до того, как Россия покажет готовность деэскалации?
Ну, во-первых, я не являюсь гражданином США. И не выражаю никакого отношения ни к позиции Блинкина, ни к позиции Байдена. Я гражданин России, я могу оценивать позицию президента России Путина, что я и делаю. А граждане США пусть выражают свою оценку позиции американских политиков. Могу сказать абсолютно точно, что никакие дипломатические контакты между США и Россией не остановлены. Это невозможно. Это просто невозможно. Остановление контактов – это разрыв дипломатических отношений. Вот Россия сейчас показала, что она готова разорвать, официальная Россия, дипотношения с Украиной, объявила об эвакуации посольства и консульства, всех сотрудников. Я не знаю, кто останется, может быть, сторож останется, но это прямой путь к разрыву дипломатических отношений. Это очень серьезно. Это просто полный разрыв контактов. Поэтому, как мне представляется, сейчас все страны находятся в стадии поиска новых форматов отношений. Я не могу себе представить, о чем могли бы говорить Блинкен и Лавров после всех событий последних дней, о чем могли бы говорить Путин и Байден. Вряд ли они пошли бы в рукопашную выяснять отношения физическим путем. Но, строго говоря, повестка для сотрудничества, повестка для переговоров в том виде, как эти переговоры готовились длительное время, эта повестка уничтожена, ее нет. Встречаться для того, чтобы обменяться друг с другом рукопожатием кулаками, никому не нужно. Нет повестки. Отказ от этих встреч, на мой взгляд, это не просто вот отказ от общения с Путиным и, соответственно, Лавровым. Это просто свидетельство того, что не о чем говорить. Изменилась вся повестка. Изменилась ситуация в мире. Это все очень серьезно.
Поняли
это настолько серьезно, что действительно потребуется очень много времени. Это будут не дни, это будут как минимум недели для того, чтобы были сформулированы оценки и прогнозы тех или иных действий.
Спасибо большое, Лев Маркович. Спасибо за участие в нашей программе. Лев Шлосберг, российский политик, член Федерального политкомитета партии «Яблоко», был в нашем эфире. С нами Максим Блант, экономический обозреватель русской службы «Радио Свобода». Максим, спасибо большое, что дождались. Мне к вам такой вопрос. А что еще в арсенале Соединенных Штатов Америки осталось для того, чтобы сдержать действия Владимира Путина? Ну, хотя мы вот слышали сейчас господина Шлосберга, что вряд ли его что-то сдержит, но все-таки в загашнике что?
Ну, из таких серьезных мер, которые обсуждались в последнее время, это, во-первых, ограничение в отношении крупнейших российских банков, начиная с государственных Сбер и ВТБ и заканчивая частными, вроде Совкомбанка, Альфы и прочее. Запрет на операции в долларах, блокировка всех корреспондентских счетов в американских банках и так далее. То есть это фактически отрезание от долларовых расчетов. То есть это серьезно, это окажет влияние на... уже на россиян непосредственно, потому что если российские банки не смогут проводить расчеты в долларах, то и, соответственно, долларовые счета российских граждан, они большие, уверяю вас, окажутся под угрозой. И дальше уже тоже рассматривалось несколько сценариев, в том числе там мы с Олегом Югиным, это один из лучших российских финансистов, который был зампредом ТБ и первым заместителем министра финансов, и сейчас сейчас руководит Московской биржей, вот он и исключил, что в этом случае возможны конфискационные меры в отношении населения страны государства. То есть это конвертация по курсу ЦБ долларовых счетов, ну и, соответственно, возможно, даже заморозка счетов. Это серьезно, это ударит уже по россиянам непосредственно, не по Соловьеву, Симоньян, да, а по всем россиянам. Пока единственная мера, которая касается всех граждан Российской Федерации, введена Польшей, запрет на въезд в эту страну, в том числе в целях транзита через Польшу и другие страны, для всех россиян без исключения. Вот. Но эта мера тоже не дестабилизирует российскую финансовую систему в целом. Она неприятна очень для населения. Если говорить о том, что нанесет самый серьезный ущерб, то есть все, что говорилось, это запрет на экспорт в Российскую Федерацию высокотехнологичной продукции, в том числе чипов, изготовленных по американским технологиям на американском оборудовании. Россия остается без чипов, а они используются везде, от военной промышленности до производства автомобилей и там, я не знаю, любой бытовой техники.
А Китай не даст им, да, этих чипов? Нельзя переориентироваться?
Дело в том, что крупнейший производитель – это Тайвань. Угу. Китай производит тоже чипы, но все они тоже производятся на американском оборудовании. И здесь, соответственно, наступает действительно такой глобальная эмбарго. Я не думаю, что Китай будет сознательно нарушать американские запреты, рискуя самим попасть под санкции. Они так не так давно ввели торговые войны, и компания Huawei, которая попала под американские санкции, очень сильно пострадала. И в этом же направлении направлена японская инициатива. Японцы как раз говорили о том, что возможен в случае дальнейшей эскалации ситуации запрет на тоже экспорт из Японии любой высокотехнологичной продукции, включая робототехнику и вообще все, что связано с высокими технологиями. Вот это действительно будет удар, и это превращает Россию такой в сырьевой придаток Китая. Пока сейчас уже точно заморожен как минимум заморожена сертификация «Северного потока-2». Американцы готовят новые санкции в отношении компаний, которые участвуют в этом проекте, а немецкий канцлер заявил, что в настоящих условиях сертификация просто не может быть продолжена. Вот. Но, опять же, действительно, Лев Шлосберг сказал, что Россия и правда готовилась к санкциям. И на ваш вопрос, насколько Путин или там его окружение были готовы, я напомню, что 18 февраля Путин выступил и заявил, что санкции со стороны США и их союзников будут предприняты в отношении России в любом случае. Это еще до того, как состоялся этот Совет Безопасности, до вообще вопроса о признании ДНР и ЛНР, он сказал, что санкции будут, готовиться к ним нужно, и никакого отношения к Украине они не имеют, а имеют...
развалить Россию. Целью.
Затормозить развитие России. Поэтому тут понятно, что к санкциям они готовились, и морально и физически более-менее готовы. Поэтому говорить о том, что какие-то санкции, которые остановят нынешнюю запал российских властей, мне кажется, тоже довольно сложно.
Спасибо большое, Максим. В общем, есть такое понятие автаркия, да, это самодостаточное государство, или государство, которое заявляет или пытается казаться самодостаточным в экономическом, военном, политическом смысле. Наверное, Владимир Путин считает, что и потерпят и российские граждане, и само государство.
Я еще скажу, вся российская экономика, начиная от импортозамещения в самых разных вещах, начиная от сельского хозяйства и заканчивая там производством чего бы то ни было, 2014 года это был курс российских властей, российского правительства на импортозамещение, на то, чтобы мы сами себя обеспечивали всем необходимым.
Спасибо большое. Время наше заканчивается. Спасибо за анализ. Максим Бланц, экономический обозреватель русской службы радио «Свобода», ведущий программы «Деньги на свободе», был с нами. Лев Шлосберг, российский политик. И Александра Филипенко, американист. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Больше в интернете. Сайт украинской службы радио «Свобода», радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете и связаться с нашей командой, предложить тему для разговора в студии, сюжета, который сделают наши корреспонденты, или рассказать историю с оккупированной части Донбасса. При желании анонимно. Удачи, до завтра.